11 глава, 1 послание к Коринфянам. Читаю 22 стиха. «Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалит ли вас за это? Не похвалю. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, все есть тело мое за вас ломимое, все творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Вся чаша есть новый завет в моей крови, все творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду». Дорогие братья и сестры, всякий раз, когда мы совершаем заповедь хлебопреломления, мы читаем эти места Святого Писания, напоминаем о страданиях нашего Господа, делаем разъяснение о том, как участвовать в заповеди. Как правило, мы всегда говорим, кто может участвовать в заповеди, кто не может. Отлученный, например, участвовать в заповеди не имеет права. Мы говорим о том, что в заповеди могут участвовать только те, которые взрослыми по вере приняли водное крещение. То есть сознательно обратились к Господу, сознательно заключили с Ним завет, через водное крещение, приобщились к поместной церкви. Если они находятся в мире с братьями и сестрами, могут участвовать в заповеди хлебопреломления. В нашем братстве есть такой порядок, установленный на основании Святого Писания. Так мы разумеем, так нам открыто, что участвовать в вечере Господне должны члены церкви в своей церкви. Если кто-то где-то по каким-то причинам оказывается в другом месте, и он находится в церкви братства нашего, там, где проповедуется Евангелие, спасение, полное Евангелие, там могут они поучаствовать в заповеди хлебопреломления на равных правах, как исключение. На равных правах с членами церкви, там, где они находятся. А так, братья и сестры, заповедь должна совершаться в каждой церкви, и все члены должны участвовать в своих церквах. Ну, такой есть порядок. И мы все равно всегда делаем напоминания. Братья и сестры, это есть необходимая обязанность наша напоминать. Тем более, когда совершается такое важное служение. Я хочу сегодня еще раз, дорогие братья и сестры, сделать разъяснение о заповеди хлебопреломления. Разъяснение. Более подробное разъяснение. Не всегда я это делаю, но иногда повторяю, друзья, чтобы мы больше и больше могли утверждаться в Святом Писании, для того, чтобы правильно относиться к этому служению. Заповедь, которая совершается сегодня и будет совершена, она называется хлебопреломление. Так ее называют во всех наших церквах. Есть еще несколько названий. Где-то ее называют Евхаристия или Причастие. Можно назвать трапезой Господней или преломление хлеба. Мы называем обычно преломление хлеба и вечеря Господня. Более близки нам и по сердцу, и по духу Писания, и так в основном во многих церквах эта заповедь называется. Что такое вечеря Господня? Можно сделать вывести такую формулировку о вечере Господне. Это есть внешнее наглядное знамение, установленное самим Господом в знак заключенного союза между Ним и людьми Нового Завета. Мы здесь с вами прочитали в этом Святом Писании 25 стих. «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Все творите, когда только будете пить мое воспоминание». Апостолы знали уже хорошо несколько заветов, которые однажды Господь заключил с народом Божьим. Несколько заветов. И знали эти заветы они очень хорошо. Апостолы были сведущие в Писаниях. И апостол Павел очень хорошо знал Святое Писание и знал те заветы, которые определил Господь И он упоминает эти заветы в своих посланиях. Какие заветы? Один из первых заветов – это завет, который заключил Господь с Ноем. С Ноем. Вы хорошо об этом помните. В книге «Бытие» в 9 главе, в 11 или в 12-13 стихи подробно об этом свидетельствует. Завет. Вот, говорит, радуга будет. Это завет мой в радуге. Что Господь пообещал? Установив это знамение для всех времен и на сегодняшний день, мы радуемся, когда после дождя или во время дождя радуга появляется. Мы радуемся, дорогие братья и сестры. И сразу вспоминаем мы, как верующие люди, а это завет. О чем он говорит, братья и сестры, это завет? Вот уже с места, сразу же со всех сторон слышен ответ. Бог не наведет больше потопа на эту землю. Не наведет потопа. Если даже сильнейшая гроза придет, Бог говорит, потопа всемирного не будет. Да, где-то наводнения пройдут. Но потопа больше не будет. Бог не будет истреблять землю потопом. Это завет. В радуге, говорит, его положу. И всякий раз, когда явится вот радуга, вспомни мой завет, говорит Господь. И нас этот, братья и сестры, ободряет. Бог по любви это сделал. Вот еще один завет. Мы об этом читаем в книге «Бытие», в 17 главе, 10-11 стихи. «В восьмой день от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужского пола». И сие будет знамением завета между мною и вами. Десятый стих. «Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужской пол». Бог что-то пообещал Аврааму. Кто-то пообещал. «В тебе, говорит, благословлятся все народы. Придет Господь, Иисус Христос, Избавитель всех людей». Бог так клятвенно пообещал, дорогие братья и сестры, это славное избавление. И вот, говорит, завет тебе. С тобой заключу. Союз, другими словами. В том, что вот это клятвенное слово будет выполнено. А вы со своей стороны вот это делаете. Потому что в этом будет напоминание, что я такое обещание дал. Это напоминание завета, дорогие братья и сестры. И вы знаете, как они трепетно и правильно должны были относиться вот к этой обрядовой стороне. Годы прошли после этого завета, который Господь заключил с Авраамом. Годы прошли. И вот Моисей, посланник от Господа, идет по повелению Бога в землю египетскую, чтобы вывести народ Божий оттуда. И вы знаете, он чуть не погиб по дороге. И кто его должен был умертвить? Ангел Господень. Почему? Нарушен был завет. Завет обрезания был нарушен. Мы об этом читаем в книге Исход. Это 6 глава, если я не ошибаюсь. Книга Исход. Нет, 5 глава. Дорогу на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. А почему? Сиппора была причиной того. Препятствовал как язычника к исполнению этого обряда. Дорогие братья и сестры, в этом обряде заключалось освящение. И когда народ Божий потом спустя 5 годов к земле обетованной подойдет, то они должны были осветиться. И каждый опять должен был пройти через обрезание, потому что там в пустыне много родилось детей, и никто из них не был обрезан. А вот теперь, прежде чем в землю вступить обетованную, всех надо было обрезать. Это завет. Завет. Его нельзя было нарушать, дорогие братья и сестры. Завет. Но я больше хочу о Новом Завете говорить. Братья и сестры, прошло время, много времени. И вот Господь заключает Новый Завет. Я, говорит, не такой завет заключаю с отцами, как каковы заключил с отцами вашими. Новый Завет. Этот завет был заключен между Господом и Его Церковью в ночь, в которую Христос умер за церковь свою, в ту ночь. Вот мы в Писании прочитали, Иисус Христос ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, благословил, преломил и сказал, это есть тело мое за вас, ломимое. Все творите мое воспоминание. Также чашу после вечери сказал, чаша есть, вся чаша есть новый завет в моей крови. Все творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Новый завет, новый союз, новый договор заключен был между Христом и церковью. Он с нами вступил в союз, дорогие братья и сестры. Эту обрядовую сторону поручил нам выполнять как обязательное правило, которое напоминает о нашем договоре. Бог со своей стороны пообещал нам обильные благословения свои, а мы со своей стороны, братья и сестры, пообещали. Тут две стороны участвовали в этом завете. Как когда-то Авраам с Богом заключали этот союз, так вот церковь сегодня со Христом, дорогие братья и сестры. Мы вступили в этот договор между Христом, быть Ему верными, принадлежать Ему, отказавшись от этого мира, через водное крещение, вышедшие из Него, с Богом вступили в эту родственную связь. Христос почему и называет нас как невеста, как жена в будущем. Вот такие близкие взаимоотношения у нас с Богом. Договор заключен, дорогие братья и сестры. И вот это постоянное напоминание, что между нами союз, между Богом и людьми, между людьми и Богом. Эта заповедь, которая свидетельствует о Новом Завете, она была совершена самим нашим Господом. Евангелист Марк об этом свидетельствует, евангелист Матфей, Марка в 14 главе, Евангелие от Матфея в 26 главе мы об этом читаем. Ну, то же самое, что цитирует апостол Павел. Послание к евреям в 9 главе мы читаем, он есть ходатай Нового Завета. Нового Завета. Братья, дорогие сестры, Господь заповедал нам совершать эту заповедь как свидетельство заключенного союза со своей церковью. «Сие творите в мое воспоминание». В Евангелии от Луки в 22 главе 19 стихе мы читаем. Для чего? Для чего Господь это заповедовал? Братья и сестры, только некоторые моменты отмечу. Первое послание к Коринфянам мы с вами прочитали, 11 глава, 25 стих. «Сие творите в мое воспоминание, чтобы никогда не сгладилась память о страданиях нашего Господа. Никогда. Сие творите мое воспоминание». Братья и сестры, 2000 лет почти прошло с тех пор. Эта святыня совершается и будет совершаться. И она будет совершаться до дня пришествия Иисуса Христа. Вот когда завет закончит свое действование. Когда церковь будет подготовлена, восхищена, и на этом святыня совершаться больше здесь на земле не будет. Она будет совершена уже в новом месте. И Христос об этом сказал своим ученикам в небесных обителях. Эта заповедь установлена Господом для свидетельства неверующим людям о смерти нашего Господа. 12 стих этой главы. «Смерть Господню возвещаете». В книге Исход 12 главе, 26 стихе мы читаем свидетельство о жертвенном Агнце, который был прообраз того, что сегодня мы совершаем. Прообраз смерти нашего Господа Иисуса Христа, прообраз этой святыни. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите, это пасхальная жертва. Когда Господь избавлял народ свой из рабства египетского, вот так произошло освобождение ваше, помазавши кровью косяки домов ваших, получили отцы ваше освобождение. Домы ваши избавил. Ангел-губитель ни в один не вошел. Это был прообраз, братья и сестры. Когда дети спросят вас, что ж такое вы совершаете, а вот так и скажите. Это было свидетельством освобождения из рабства египетского. Это был памятник, братья и сестры, установленный Господом. Ежегодно совершалось это служение. И когда сегодня дети наши спрашивают, или люди, не знающие или неверующие, приходят, что это такое? Что за странное обрядовое служение? А мы говорим, это смерть нашего Господа Иисуса Христа. Мы возвещаем вам, что Христос истинно умер на Голгофе, что Он воистину кровь пролил. И воистину церковь является телом Его. И многое-многое к этому можем сказать, дорогие братья и сестры. В духовном плане в вечере Господней есть приобщение к телу и крови Господней. 10 глава 1 послания к Коринфянам мы читаем. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Духовно приобщаемся. Это есть видимое свидетельство нашего единства с Богом, единство Церкви со Христом и членов Церкви друг с другом. Важна ли вечеря Господня? Хочу сказать, братья и сестры, что все установленные Господом заповеди или вот обрядовые виды служения имеют большое значение. Если бы вечеря Господня не была важна, то Господь не оставил бы нам ее. Он нам оставил и заповедал творить в его воспоминании эту заповедь. «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизнь. Ибо кровь моя истинно есть питье». Так говорил Господь. И когда мы совершаем эту заповедь, мы приобщаемся, духовно приобщаемся к нашему Господу посредством этой видимой заповеди. Кто может участвовать, братья и сестры, в этом служении? Мы рассматриваем в свете Писания, что она исключительно была установлена для народа Божьего. Христос совершил эту заповедь среди своих учеников, среди апостолов. Он отделил их от всех и совершил среди них эту заповедь. Как часто совершалась вечеря и должна совершаться, братья и сестры, в нашем братстве и во многих странах мира заповедь хлебопреломления совершается один раз в месяц. Один раз, как правило, это первое воскресенье начинающегося нового месяца, как правило. В некоторых местах каждое воскресенье совершается заповедь. Это не противоречит Святому Писанию. Мне не так давно пришлось встретиться с одним пастором. Он говорит, у нас каждое воскресенье заповедь совершается, и мы готовимся каждое воскресенье к участию. В первоапостольский период времени, возможно, каждый день совершалась эта заповедь. Возможно. Я думаю, что, братья и сестры, мы должны каждый день быть готовыми к участию в заповеди. Каждый день. У нас установлено один раз в месяц. В Святом Писании мы не находим конкретно, чтобы Бог определил, сколько раз в месяц или сколько раз в год совершать эту заповедь. Где как установлено? По всей видимости, так вот на свободу духа. Как должны участвовать в заповеди? Писание говорит, с благоговением, великим смирением и молитвой. Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Если, братья и сестры, в нашем сердце есть что-то недостойное, нужно немедленно, прямо сейчас исправлять. Не надо жалеть свое «я». Не надо жалеть. Просить у Господа милости, прощения. Итак, очистим старую закваску, Писание говорит, чтобы быть нам новым тестом. У нас все возможности есть для исправления нашего хождения перед Богом. Нашей покаянной молитвы, уповая на кровь нашего Господа Иисуса Христа, очищаем себя. Очищаем. Как можно недостойно участвовать? Если кто участвует, не зная ее смысла, почему мы всегда разъясняем? Человек должен сознательно, понимая, что он делает, участвовать в заповеди хлебопреломления. Поэтому посторонний человек, пришедший сюда, не понимая смысла этой заповеди, участвовать не может. И мы предупреждаем об этом. Если кто относится к этому служению как к обыкновенной пище, без благоговения, без страха, это участие недостойно. Мы с вами прочитали в послании к Коринфянам. Церковь, тем более, когда собрана для участия в заповеди хлебопреломления, очень многие в посте пребывают и правильно делают, братья и сестры. Писание говорит, разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Питание наше должно быть в домах наших, в исключительных случаях у наших друзей, когда нас пригласили за стол. Церковь – это не место для того, чтобы собираться и кушать. Нет, церковь – это место, где мы вкушаем трапезу Господню. А когда в Коринфе, и, может быть, из хорошего начала, как в первоапостольский период времени, собирались по домам и вкушали, и хлеб кушали, и пищу висели в простоте сердца, и вот кто-то, может быть, из коринфян, вот этот опыт увидел и перенес на местный уровень своей церкви и привело это к такому беспорядку, потому что не так научились, как должно, и в пиршество превратили, в собрание, в пиршество. Вы знаете, как у нас бывает иногда, братья и сестры, мы с радостью делаем такие праздники, как жатва, а у нас немножко беспорядок бывает, детишки наши не совсем хорошо себя ведут, у нас много суеты, особенно когда много продуктов всяких заготовлено, и вот начинается у нас, знаете, немножко вот такое беспорядочное и хождение, вот много разговоров лишних и так далее. И представьте себе вот в этот момент вечерю Господню совершать. Апостол Павел говорит, да многие из вас немощные, больны из-за такого отношения к вечере Господне. Вот этого быть не должно. Дома наши, чтобы есть и пить, братья и сестры, мы должны это хорошо, как за правило себе взять, чтобы я должен питаться в доме своем. В исключительных случаях только где-то. И в церковь не для этого приходить. А в церковь мы приходим, чтобы вкушать вечерю Господню. И вот он там порядок начал наводить. Потому что они вот устроили это пиршество. Пиршество. И оказались виновными против тела и крови Господней. Вот это быть не должно. Это недостойно участия в вечере Господнем. Кто недостойно участвует? Те, кто живут не по плоти, не по духу, а по плоти. По плоти. О плотском помышляют. По плотскому живут, а не участвовать в вечере Господней будут недостойны. Сохрани нас, Господь. Еще, братья и сестры, если есть в сердце какая-то ненависть, злоба, непримиримость с братом, с сестрой, враждебные отношения, это тоже недостойное участие в вечере Господней, когда мы участвуем. Писание говорит, да испытывай же себя, человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сего, и у нас сердце должно быть свободным. Участвую в вечере Господне, участвую. Я свидетельствую, что все для меня, братья и сестры, я ни на кого ничего не имею. А если имею, то разрешил все вопросы. Или как должно уже, разобрался со всеми вопросами. Если не примирился, к служителям подошел для разрешения этого вопроса конфликтного. Так должно быть, братья и сестры. Если мы кого-то из братьев обходим стороной в заповеди, участвуем, а сами обходим стороной брата, вот эти вопросы конфликтные не разрешили. Не разрешили. Мы имеем в сердце.
Недавно беседую с Женей.
У нас, может быть,
поскорее бы уже. Поскорее бы все эти волнения.